Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
В Москве 18:08. Добрый вечер. Это программа Натальи Ивановны Басовской. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Это вторая часть нашей истории, нашего героя. Это Ютоми Хидэйоси. И в первую очередь я хотел бы, как всегда, во-первых, поблагодарить одного нашего слушателя из Киева. Юрий из Киева рекомендует нашим слушателям нашей передачи книгу Ясикавы «Честь самурая. Роман эпопея. Перевод Топорова. Издательство «Центр Полиграф. 2000 год». Он пишет, правда, что эта книга содержит много исторических подробностей и действующих лиц, художественное жизнеописание Тоётоми Хидэйоси. Правда, от избытка подробностей читается скучновато. Но, тем не менее, запомнили Ясикава «Честь самурая». Это о нашем герое. Это раз. Второе, вы хотели рассказать, как вы сделали женщину мужчиной.
Да,
или наоборот.
Хочу принести свои извинения прямо по кинокомедии. Джексон оказался женщиной. Я в прошлый раз называла книгу «Даниэль Елисеева» и говорила о нем как о мужчине. Но Даниэль Елисеев – это женщина.
Даниэль Елисеев.
Потому что она живет во Франции, из потомков, прямых потомков владельцев Елисеевского магазина, эмигрировавших во Францию. Прошу прощения, книжка очень хорошая, называется «Хидэйоси. Основатель современной Японии». Переведена на русский язык в 2008 году.
И это два. И, наконец, три. Мы, конечно, как всегда, разыгрываем 10 книг с Натальей Ивановной. Мы предлагаем вам выиграть книгу издательства «Евразии» 2008 год. Называется «Книга самурая». Среди них, среди авторов, это все японцы, естественно, может быть, менее известные вам Дайдодзи, Цунетомото, но точно известный вам Мисима. Вот такой сборник новелл, рассказов, произведения о самураях. «Книга самурая». Мы разыграем на наш СМС, как всегда. Напомню, телефон для правильного ответа. Вопрос-то будет очень простой, а ответ должен быть очень быстрый. Так, +7 985 970 45 45. Это те, кто посылают СМС, не забывайте подписываться. Кто посылает по интернету, возможно, с нашего сайта или вообще, просто оставляйте свой номер телефона, потому что он автоматически не высвечивается. Итак, вопрос очень простой. Разыграем книгу самураев, 10 экземпляров. Как зовут нынешнего императора Японии? Назовите имя нынешшнего императора Японии. +7 985 970 45 45.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская в содружестве с Тоётоми Хидэйоси. Мы его оставили как раз в тот самый момент, когда он движется на столицу.
Острый, яркий момент его жизни. Вот здесь он пролагает себе дорогу к высшей власти. Все-таки его путь был достаточно долгим. Из крестьян, из простых. Затем слуга, носитель сандалий при Ода Набунага. Это невеликая должность. Но он проявил таланты, о которых мы говорили в прошлый раз. И талант строителя, хозяйственника, ремонтника, инженера, можно сказать, и, наконец, воина. Что и стало основой его взлета. Он полководец у Ода Набунага, великого тоже объединителя Японии и предшественника Хидэйоси. Внезапная смерть Набунага поставила вопрос, кто сменит великого правителя. И вот здесь, под флагом, под знаменем моральным мстителя, он мчится в Киото, в столицу. А это и есть его кровавый путь к высшей власти. Потому что мчатся еще и другие претенденты. Среди них самый опасный, самый серьезный, Токугава Иэясу. Тот, кто со временем сменит. Именно он сменит Хидэйоси и посадит свою династию на бесконечно долгое время. 264 года династия Токугава, клан Токугава, будет у власти до середины 19 века в Японии. А пока Хидэйоси его перегнал. Он обогнал Иэясу, Токугава Иэясу. Он за три дня со своим войском проскакал, промчался, пробежал, прополз, пролетел несколько сот километров.
Попал в засаду.
Были на пути засады, преодолевал. Очень казалось, все, в этой засаде он погибнет. Но вот это то, что его с юности, с детства называли юрким, и отсюда еще и обезьяна, и внешность его обезьяне. Он опять как обезьянка ускользнул из, казалось бы, безнадежного положения. Предателя именно предателя, который предал Ода Нобунага. А Кэти Мицухиде, прошу прощения, разгромил, Мицухиде убит, схватился с еще одним претендентом, Сибата Кацуие победил. И вот как он сам, Хидэйоси, описал, это как раз из книги...
Он научился писать?
Он научился писать,
да.
Он писал, и даже обсуждают его стиль, что он не самый высокий, не самый утонченный. В японском языке есть много уровней письма и сложности иероглифов, что он высшего не достиг, но вполне, я надеюсь, что успею сегодня, завершая рассказ о его жизни, процитировать его прощальное стихотворение. Он писал даже стихи, а это высший класс. И вот он дает описание, в его глазах, видимо, литературное описание конца его соперника, Кацуие. Это 1583 год, напомню. В книге как раз Елисеев, в книге Даниэль Елисеев приводится это описание, перевод этого письма. Он подчеркивает Хидэйоси в этом описании, что он победил этого соперника, но он его уважает. Слушаем. Голос Хидэйоси. Он пишет о сопернике. Он поднялся на 9-й этаж своего донжона. Ну, донжон в Западной Европе — это башня в центре замка. А здесь, видимо, весь замок имеется в виду, верхняя его часть. Примерно то же, что в Европе. Откуда обратил несколько слов к тем, кто собрались внизу. И объявил о намерении покончить с собой. Очень по-японски, чтобы послужить примером грядущим поколениям. Его люди, потрясенные, промокали слезы рукавами, рукавами одежд, надетых поверх доспехов. Такие типа траурные одежды. Когда повсюду воцарилось безмолвие, Кацуие убил свою жену, детей, прочих членов семьи, а потом вскрыл себе живот одновременно с 80 из его вассалов. Страшные, леденящие кровь сцены описаны с таким спокойствием, как нормативное поведение, ибо оно действительно было нормативным.
Нормативное, да.
Оно нормативно. И вот он, желая подчеркнуть, что ушел его соперник достойно, дал от своего лица это описание, знак уважения. Претенденты на то, чтобы принять власть от Ода Нобунага, стравливают сыновей, несколько сыновей Нобунага.
Своего благодетеля.
И объявили наследникам, как бы готовые сойтись все на этом, трехлетнего его внука. Как понятно. Как понятно и в Японии, и в Европе. Младенец или сумасшедший на троне – это идеал. Это идеал и в Западной Европе был в пору средних веков. Трехлетнего внука объявили наследником. И Хидэйоси отправил сыновей в монастырь, а внука в замок Гифу. И как пишут специалисты по истории Японии, цитирую, с тех пор его никто не видел.
Внука.
Трехлетний мальчик канул. А в сущности, перед Хидэйоси открылась совершенно неограниченная власть. У него остался один потенциальный враг, Токугава Иясу, очень опасный, который со временем своим кланом займет, конечно, высшую власть, будет исполнять долго высшую власть. И чувствуя, что ему не одолеть Токугава Иясу, Хидэйоси с ним поладил. Каким образом? Он обменялся с ним заложниками. Отправил к нему в заложники свою мать.
Замечательный, добрый
обожаемую.
Человек.
Вот добрый человек. Он обожал свою мать, всегда подчеркивал, как он ее обожает, заложницей к Иясу. И Иясу в ответ был столь же любезен. Отправил своего сына заложником к Хидэйоси. В сущности, здесь Хидэйоси породил, основал систему заложничества. Он будет ее поощрять, еще и по поводу земельных реформ, я потом процитирую документ. Система имела название «Санкин Катай» и стала нормативом взаимоотношений, примирения, противоречий в той немыслимой борьбе всех против всех, каким был вот этот 16 век. Хидэйоси занял должность, он нашел себе хорошую должность. В силу своего происхождения он не мог назваться сёгуном.
А надо напомнить, что он из крестьян.
Из крестьян.
Ну, там, воина, крестьянина. Там.
Крестьянина-воина. В общем, да. Это через дефис. И стать сёгуном он не мог, как его предшественники, реальные властители Японии в достаточно отдаленном и не столь отдаленном прошлом, он не мог. Он мог бы это сделать, если бы он был усыновлен, практика была принята, кем-то из потомков этих
сёгунов.
Да, из их семейства. Они вдруг неожиданно заортачились.
Никто. Не нашел никого?
Не нашел, что удивительно. А может быть, решил, что лучше то решение, которое он придумал. В 1585 году он объявляет себя регентом Кампаку при безвластном императоре. И еще берет себе вторую должность. Казалось бы, уж куда? Ну, регент Кампаку. Кампаку становится такой вот должностью. Все знают, что это, ну, это реальная власть. Но плюс. И главный министр Дайдё Дайдзин. Вот это Дайдё Дайдзин было символом того, что в его руках все. Он сейчас подтвердит свою высшую власть, которую он обрел. Вот ему 48 лет. Так. Он обретает эту высшую власть, регент Кампаку и Дайдё Дайдзин.
Соединяет,
и будет соединяет в своих руках все. И будет занимать этот пост в течение ближайших 13 лет.
Наталья Ивановна Басовская, «Эхо Москвы». Все так. Я пытался найти для наших слушателей, объяснить, что вот означало это совмещение должностей. В общем, грубо говоря, это премьер-министр плюс министр двора, плюс глава администрации.
Вот и это... над ними символ императора.
Да, да, да. Вот глава администрации императора, да, там... И премьер-министр.
Переводим
такой,
на
Путин
современный.
Плюс Нарышкин.
Переводим на современный вот язык. И никакой думы.
Никакой
никаких
думы. Но император существует.
Император есть. Это символ. И я как раз хотела рассказать о визите императора. Это потрясающее событие. Оно произошло в 1587 году. То есть, вот он уже побыл в высшей власти и решил... Что логично, вот начинается логика его безмерного возвышения, которое приведет к его полному нравственному разложению и падению. А именно, он решил показать, продемонстрировать то, кто он, с помощью того, чтобы добиться визита к нему в его дворец императора.
Конечно, он построил собственный замок в Осаке, да?
Построил потрясающий замок в Осаке, но пригласил императора в другой.
Не туда, да?
А, нет. Усадьба-замок грандиозного размера в Киото, Дзюракудай. В нем потом произойдет большая трагедия. Дзюракудай был не резиденцией. В замке в Осаке он себя чувствовал в безопасности.
Это, да, это был его домашний замок.
Да, это замок, построенный из громадных плит, сопоставимых с плитами, камнями, из которых сложены древнеегипетские пирамиды. Угу. Вся Япония таскала эти камни, когда строилась. Это цитадель в Осаке. Угу. А вот здесь он построил Дзюракудай для изящества.
Дворец. Грубо говоря, дворец.
Для изящества и красоты. Дворец заполнен прекрасными вещами, драгоценными произведениями искусства, многие из которых из Китая, считающиеся верхом изысканности. Золото, драгоценные произведения искусства, росписи стен и этих передвижных ширм, которые так любят японцы. Последние 150 лет императоры Японии, эти символы, живые боги, не наносили никаких визитов смертным. Смертным людям. Они другие, императоры другие. 150 лет, большой срок. И вот, конечно, Томи Хидэйоси, человек с непомерным честолюбием, добивается того, что безвластный император по имени Гойодзей наносит ему визит. Торжества описаны подробно в источниках. Улицы заполнены народом. Процессия неспешная. Императора везут, несут. Где-то приостанавливаются. Народ в восхищении лицезреет живого бога.
Ну да.
И он несколько дней проводит в этом его дворце. И что самое трогательное. Ну, феодалы славят императора. А Хидэйоси делает императору ценные подарки. Император их принимает. Это земли, это дворцы. Не император ему, а он императору. Вот это такая обратная
это
связь.
Это очень интересно.
Человек, достигший высшей власти, не претендующий на то, чтобы быть сколько-нибудь равным этому богу, а наоборот он подчеркивает, что Бог принимает дары из его рук.
Ну, правда, надо сразу сказать, что этот император его переживет.
А чего ему? Он не очень сильно нервничает, живет себе спокойно.
Ну, да.
И здесь надо сказать о том, какую он начал проводить внутреннюю политику. Внутреннюю, внешнюю, ну, в общем, каково его правление уже в реальности. А почему, например,
позволяет... Он не только полководец, очень важно, он не только полководец.
Да. Да? Он даже начинал как хозяйственник. И эта хозяйственная жилка в нем жива. Итак, внутренние реформы. Это действительно реформы. Что дало основание той же Даниэль Елисеев дать под заголовок своей книги, по-моему, преувеличенный, но все-таки, создатель современной Японии.
Надо только напомнить, что император рождения 72-го года, значит, это у нас какой, 86-й, ему 14 лет. Он мальчик.
Да, он юноша.
Он мальчик,
юноша.
14 лет.
У них юноша.
Юноша, да.
Итак, внутренние реформы. Самое главное, он создал некий так называемый земельный кадастр. Земля закреплена за основной массой крестьян, но и крестьяне закреплены за землей. И при этом крестьяне за то, что они связаны с землей теперь прочно, отдают 2/3 урожая примерно по всей Японии.
То есть он дал крестьянам землю, давайте скажем.
Можно сказать так.
Он раздал, то есть те крестьяне, которые сидели на земле в момент реформы, они стали собственниками. Но
они прикреплены, и на них страшные поборы. Угу. Начинаются бунты. Крестьянские, страшные, как все средневековые бунты крестьянства, этой темной поднимающейся силы, поднимающейся как бы со дна жизни, почвы вообще называли, навозными жуками крестьян в Европе. И здесь то же самое. И вот реакция Хидэёси на бунты крестьян. Письмо Хидэёси. Нужно, чтобы кадастр был составлен повсюду с большой тщательностью. Если его составляли без тщательности, это надо рассматривать как преступление. И он сообщает далее, что там, где не тщательно, взять в заложники жен и детей. И взяли в заложники. Его комментарий. Это мера хорошая.
Да.
Нравится ему заложничество. Если же кто-то смеет противиться, дальше совсем хорошо, то если это владелец крепости, его надо блокировать в этой крепости и убить всех, не щадя никого. Если это крестьяне из самых презренных, их надо убить всех.
Говорит бывший крестьянин.
Именно бывший крестьянин, внутренне никогда не забывающий, откуда он, приказывает провести еще перепись населения и закрепить сословные границы.
Это важно, да.
Между сословиями прекратить свободный переход из сословия в сословие.
То есть то, что сделал он, грубо говоря.
Да. И больше так.
Закрыть за собой
ребята,
дверь.
Это прекращено. Я особенный. Я вырвался вот из этих низов. Но это больше никому не будет доступно.
А ведь это реформы, они очень серьезные. Они вот реально очень серьезные. Земельная реформа в такой стране. Там, напомним, что это у нас 16 век, когда крестьяне получают землю, но оказываются сами у себя, ну не крепостными, сами у себя прикрепленными, когда сословия очень четко разграничиваются. Это на самом деле там, ну, сравнимо с петровскими реформами, безусловно, для России.
Но вместе с
почему?
Тем...
Зачем? Откуда у него это в голове? Ему что, воевать было мало? Что? Там еще мы будем говорить про войны.
Он обустраивает Японию.
Почему? Вот почему? Что случилось, что Японию надо было обустраивать по-другому, чем то, что было до него?
Дело в том, что приходу его к власти предшествовал длительный этап полнейшего политического хаоса, который всегда приводит к хаосу экономическому. И обложив крестьян вот этими поборами 2/3 урожая, он обеспечивает прокорм воинов, воины обеспечивают порядок, таков его замысел. Кроме того, у крестьян есть обязанности, то, что называют в Европе называли гужевые повинности, и в России тоже предусмотрено, записано, на какое расстояние они должны доставлять товары в города, и из города что-то возить. Он эти расстояния все время увеличивает, вызывая эти бунты. Это настоящая организация после длительного хаоса. Борьба за организацию. Она жестока, она тяжела. Но он хочет, чтобы порядок этот стал вечным, прочным, закрепляет сословные границы и проводит свой самый знаменитый, ну, в чем-то самый колоритный указ в жизнь. Об изъятии оружия у мирного населения.
Это вот совершенно гениальная история для того, чтобы разделить сословия.
Да. Крестьяне отныне не должны иметь никакого оружия, а самураям при этом разрешены вместо одного меча, как раньше, два меча. Указ называет об изъятии мечей. Прописано все, что косы нельзя иметь, серпы, вилы, ножи. А как жить? Вот староста имеет склад в деревне и выдает подконтрольно эти острые орудия, а меч крестьянин не имеет права иметь теперь совсем.
Вот теперь становится понятно, почему вот эти знаменитые фильмы «Семь самураев», почему деревни, общины вынуждены были нанимать воинов для защиты. Они не могли сами защититься.
У них не может быть оружия. При этом опять оригинальная довольно у него забавная голова. Правда, не только у него, это что-то еще и подобное было. Не все сейчас вспоминаю. Мое знакомство с историей Японии увлекательное, но несколько стремительное, хотя полностью увлекшее меня. Я лезу все глубже и глубже, мне все интереснее и интересней. Он оговорился, что это изъятое оружие, не подумайте, что я вот деспот внутренний, оно пойдет на создание гигантской статуи Будды. Переплавят это оружие, металл, на скрепы, скобы для этой статуи, и что-то и на самом деле было сделано, чтобы превратить этот достаточно деспотический указ, разделяющий сословие, закрепляющий безоружность и бесправие крестьян, предотвращающий бунты, осенить чем-то божественным.
Но при этом громит буддийские монастыри.
Когда надо, громит. Но когда понадобилось, громит и христиан. Еще его одно внутреннее деяние. Он рассорился с христианами. Он увидел в христианской церкви соперницу.
Мы об этом поговорим буквально сразу после новостей. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». О, Тоетоми Хидэйоси. Вот.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Это программа «Все так». Алексей Венедиктов и Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о полководце, военачальнике, министре, правителе Японии XVI века, Тоетоми Хидэйоси. Я вас спросил, кто нынешний император Японии, разыгрывая книгу «Самураи», книга «Самурая», в том числе собрание таких новелл, издательство «Евразия», Москва, Санкт-Петербург, 2008 год, в том числе там и новеллы Мисимы. Значит, Акихито – правильный ответ. Мне некоторые вспомнили Хирохито, но я должен сказать, вспомнила бабушка, как девушка была. Это Акихито. И победители, кто получает книгу, Виктор, кто первый назвался, чей телефон начинается на 795, Екатерина 624, Коля 066, Алексей 572, Михаил 272, Инна 541, Вячеслав 988, Наталья 369, Павел 766 и Женя 193. Это первое вступление и второе вступление Натальи
Ивановны. Я забыла сказать в начале передачи, что 31 марта в 19 часов в магазине «Библиоглобус» клуб «Клио». Надеюсь встретиться с нашими. Мы будем говорить об абсолютной власти, рождении абсолютизма в Западной Европе и в России.
19 часов. 31. «Клио», «Библиоглобус».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская и Тоетоми Хидэйоси, вот он.
Внутренняя политика.
Христианин.
А остался один пункт. Да, значит, она вся логична и, между прочим, вполне коррелируется с подобными шагами великих собирателей земель и объединителей и в Европе. Совершенствовать государственный аппарат, совершенствовать управление. Ну, вот это вот разделение сословий шло там другим путем, но результат примерно тот же. И столкновение его с христианской церковью, которое вызывает в литературе некоторые дискуссии и дебаты. Потому что не совсем понятно, что это вдруг. В лице португальцев христиане и миссионеры появились в Японии уже достаточно давно. И как бы никто их не трогал, они не пользовались безумным успехом масштабным, но существовали, кто-то к ним примыкал. И вдруг, вот именно вдруг, завладев этой необъятной властью, Хидэйоси проявил нетерпимость в отношении христиан. Версия объяснения довольно логичная и понятна.
Их много.
Да, их много. Но логично звучит то, что он увидел в ней некое, в лице этой церкви некое соперничество. Люди, которые, неких соперников, пропагандируют, что есть великий бог, величайший, это еще ладно, но есть и величайшие правители. Ведь европейские европейцев они называют западные варвары. И вот португальцы начинают рассказывать о великих правителях, испанцы, и в особенности вот о Филиппе II, что он величайший правитель. И как будто бы Хидейоси даже показали, ну, условную карту с масштабом великих владений Филиппа II. Ему это не понравилось.
Ну, да.
Это соперничество. Пусть где-то там, в немыслимой западной дали. И, в общем, он начинает притеснять этих не самых популярных в Японии христиан, но основа не самая идейная. Приводятся даже такие занятные соображения, что ему еще не понравились упорствующие девушки-христианки, которые не желали идти к нему в наложницы. А наложницами он в это время как высший правитель. Человек, начинающий с ума сходить от высшей неограниченной власти, обзавелся совершенно немыслимым числом наложниц, которых очень мило ему подбирала его супруга Нене. Это все очень как-то по-другому, чем, допустим, в европейских традициях. Но вот, конечно, версия про христианских наложниц – это наивно, это детски. Но, собрав все обстоятельства вместе, может быть, можно и понять, что они в итоге его раздражили. Ну и, конечно, важнейшее действие, вторая сторона действий всех этих централизаторов-объединителей, что в Европе, то и в Японии здесь, это расширение территорий, над которыми они властвуют. Логично. Я отрабатываю механизмы властвования и расширяю то пространство, где эта машина действует. Ближайшие его шаги, самые удачные достаточно в целом, и принесшие ему славу, это завоевание островов Сикоку и Кюсю, к югу и юго-западу от главного японского острова Хонсю, где находится Киото, где его столица, где он сам. Он направляет туда огромные армии, от 100 до 200 тысяч человек. Завоевание идет непросто, нелегко. Вот, например, на острове Кюсю, который очень важен, экономически важен, для торговли, стратегически, как база флота, там соперники, там сопротивление. Там царствует, можно сказать, ну, образно говоря, имеет большое влияние, огромное влиятельное семейство, семейство Симадзу. И когда Хидейоси попробовал сначала с ними вступить в переговоры до прямых военных действий, вот какое письмо он получил от клана Симадзу. Хидейоси захватил императора. Приказы, которые отдаются от имени последнего, вовсе не обязательно отражают желание повелителя. Этот Хидейоси, полагаясь на удачу, которая в последнее время улыбалась ему, думает, что можно свысока говорить «со мной», так обезьянья морда полагает, именно обезьянья морда, так называли его враги.
Интеллигентная.
Обезьянья морда полагает, вот этого на Западе не случалось, что принудит меня, или принудит, прошу прощения, вдруг задумалась, к повиновению, оскорбляя меня. Что за жалкий наглец? Вот
непросто. Это тоже вассал императора.
Это вассал императора, который не признает власти Хидейоси. И вот после такого письмеца, после такого обмена любезностями, кроме войны, ничего не остается.
Практически гражданская война.
Конечно, конечно. Это война против сепаратистски ведущих себя магнатов. Но таких войн нет. Гражданской мы не применим к этой эпохе. Таких войн было очень много. Это войны сюзеренов с вассалами. Ну, допустим.
Уже, ну, 100-тысячное войско. Это
да,
не копия.
Очень много.
Их не так много вообще всего-то японцев. А 100-тысячное
всех
войско.
Собрал.
Всех собрал.
Скажу я в шутку. Да. Короче говоря, завоевания эти состоялись. И, видимо, совершенно вскружили ему голову. Потому что ему показалось, что он теперь может все. Плюс эта неограниченная власть, эти все высшие должности, которые он занял. А вокруг него лакейство, преклонение, император чистый символ. И у него возникают, как пишут его те авторы, которые симпатизируют ему, вот где была его голова, появляются планы мирового господства. Правда, под этим миром он не понимает земли западных варваров. Он понимает Корею, Китай, Весь. Но он хочет.
То есть это то, что известный мир, да, близко.
Корея, Китай и, может быть, туманно известную Индию. Но он реальных размеров Китая не представляет. Об этом есть очень интересные данные. Да и, собственно, в это время твердых, строгих границ у самого-то Китая нет. Потому что Китай — это разные этносы, это многочисленные, прожившие очень долгую и сложную историю, это меняющиеся династии. Он плохо представляет. Но вот что он пишет правителю Кореи, Вану, которая теоретически является Корея вассалом Китая. Значит,
Китая.
Он решил напасть на вассала Китая. Так. Для начала. «Расправив крылья, как дракон, я покорил Восток, устрашил Запад». Что он имеет в виду? Это Сикоку и Кюсю. Как он расценивает покорение этих сравнительно небольших островов? Покорил Восток, устрашил Запад. Покорил Юг и сокрушил Север. Вот все. Вот то, что он подавил сепаратизм феодалов.
Да.
Быстрый и грандиозный успех сопровождал мое возвышение. Подобно восходящему солнцу, вот тут он уже в императорские дела вмешивается, восходящему солнцу, осветив всю землю. К себе солнца не надо, это значит, он взорвался. Я соберу могучую армию и вторгнусь в Великую Мин. Это Китай. Угу. Холод моих мечей заполнит все небо над четырьмястами провинциями. Он считает, что их 400. Это образ. Это значит много. Никто их не сосчитал. Если я приступлю к исполнению этого замысла, то надеюсь, что Корея станет моим авангардом. Путь же преуспеет в этом, ибо моя дружба с вашей почтенной страной целиком зависит от того, как вы себя поведете, когда я поведу свою армию против Китая. То есть он предлагает Корее добровольно сдаться, стать его союзницей, перестав быть вассалом Китая, в борьбе, потенциальной войне против Китая. Он ошибся. Он очень сильно ошибся. Но прежде чем сказать, какой крах он потерпит в Корее, тут все переплетается одновременно. Он терпит два краха. Это крах домашний, семейный, личный. Боги, в том числе японские, по-разному наказывают за грех гордыни. Вот его наказанием было отсутствие наследника сына. Сколько
при огромном гареме.
Сколько у него было детей, никто не знал. И он не знал в первую очередь. Детей множество. Рождались видимые мальчики, но очень рано умирали. Вот боги наказали его отсутствием сына. Нет сына-наследника. А для него этот сын – это не ребенок прежде всего, а это механизм передачи высшей власти. Его жена Нене, видимо, была бесплодна. Но она поставляла ему наложниц, всячески поддерживала. Нет живых мальчиков. И, наконец, в 1589 году, когда Тоётоми Хидэёси было 52 года, его любимая наложница, юная, по имени, трогательно для нас звучащему, детское это ее имя, они же меняют имена, детское имя Тятя, родственница Ода Набунага, считалось, что когда-то Хидэёси спас ей жизнь, и поэтому она ему нравилась особенно, видимо, неожиданно для себя. Вот такое с ним случилось и умилило его. И вот, видимо, за это боги, казалось, приласкают его. Эта очаровательная тятя, фактически подросток, наложница-подросток, родила мальчика Цуримацу. Хидэёси сошел с ума. Вот он уже вообще сошел с ума во многих отношениях, но на почве этого мальчика в частности. Его безумное отношение к появлению этого Цуримацу – это квинтэссенция того, что для него стало значить власть, что-то равное жизни, по крайней мере. Он начинает, например, от имени Цуримацу писать себе письма. И эти письма сохранились.
То есть от имени своего младенца.
Как будто бы младенец написал ему письмо. И он пишет. «Я получил ваше письмо». Он называет его на «вы». «Получил ваше письмо. Оно меня очень порадовало. Я вам отвечаю. Будьте хорошим мальчиком». Это некий, конечно, сдвиг происходит. Но боги карают жестоко. Мальчик умер в 2 года. И для Хидэёси это крах. Это внутренний крах.
91-й год, да?
Да, он мальчику 2 года, он умер в 91-м году. Наверное, компенсацией, высшей компенсацией за эту величайшую трагедию он считал движение к тому самому мировому господству.
Поэтому именно в 1592 году.
1592 тысяча кораблей отправляется на завоевание Кореи. Вот вслед тем угрозам, за теми угрозами, которые я зачитывала, поскольку правители Ван и Кореи вовсе не изъявили готовности перейти из вассальной зависимости от Китая, такой привычной, и Китай в это время не такой воинственный, большой и несколько вялый. Mm-hmm. Но это отдельный разговор. Может, мы доживем и до Китая.
Доживем.
Перейти под власть этой воинственной, самурайской Японии, чья армия в это время, в этой части мира, выглядит самой действенной. Она прекрасно владеет пешей строем и мушкетой, о чем мы говорили в прошлый раз. Это конница, все еще умело применяемая японцами. Это приемы борьбы индивидуальной, и она очень мобильна, в отличие от возможного китайского. Китай как бы в это время не стремится никакой агрессии. Вассальная зависимость есть, подати есть, и все в порядке. А тут 1000 кораблей отправляются в Корею. Успех, поначалу успех. Успех ужасный. Жестокий.
Ужасно.
Жестокий.
Успех, он и есть успех.
Успех ужасно оформленный. Я встретила разные цифры, сколько именно отрезанных ушей корейцев. А в других сочинениях, исторических произведениях,
не художественных, убитых корейцев.
Убитых корейцев, не только уши, но и носы. Как бы для подсчета потерь врагов. И для символа. И цифры называются совершенно поразительно разные. От сотен до сотен тысяч. То есть об этих цифрах судить нельзя. Но по сей день в Киото есть место, которое называется «Могила ушей».
Они Киото были... — это древняя столица Японии, напомню.
— Это смысле. Символ, да, Киото, да. Древняя... —
То есть, иными словами, вот эти отрезанные уши, они посылались... Хидэйоси же он не поплыл...
— Для статистики.
Да.
Он не поплыл.
Да.
—
А ему присылались как
долго
отчет.
Собирался в Корею, да. Так и не соберется, скажем. Да. И вот ему для отчетности присылали эти отрезанные уши и носы. Или только уши. И вот есть это место, могила ушей, где ужасные цифры называют. Судить о них мне трудно, потому что они разнообразны. А в Корее, что вполне естественно, началось бешеное сопротивление. Действие равно противодействию.
Партизанская война, грубо говоря.
Партизанская и официальная, потому что нашелся очень талантливый полководец, флотоводец, адмирал Ли Сун Син. Это легендарная фигура в Корее, о нем, наверное, надо делать отдельную передачу. Его жизнь тоже роман. Это... Он громит японцев. А корейские корабли лучше укреплены, они обшиты металлом, mm-hmm. и... Ну, просто утопил японский флот, этот Ли Сун Син, но японцы не теряются. Видимо, путем подкупа, шпионажа, чем-то подобным тому, что применял Третий Рейх в отношении командования советского, Ли Сун Сина японцы сумели скомпрометировать в глазах правителей Кореи настолько, что этого, наверное, гениального флотоводца разжаловали в рядовые. Чудо, что остался жив.
Угу.
Потому что потом его вернут и снова вернутся победой.
Это уже после смерти.
Да, его вернут и вернутся победой. То есть все не так легко в Корее. Совсем не так, как он ожидал. Начинается разочарование. Но последняя улыбка богов, улыбка жизни, кажется, появилась. В 1595 году. Та самая наложница с детским именем Тятя, сейчас имеющая новое имя, и вот, прошу прощения, у меня выпало оно в данный момент из памяти, оно очень такое заковыристое, родила опять сына, которого назвали Хидэйори. Несчастнейший человек, несчастнейшая судьба. После рождения этого Хидэйори...
Напомню, что наш герой, он, собственно, в Японии.
Он
экспедиционный корпус
он так и не собрался
Корее.
В Корею. Он получал только отчеты в виде вот таких страшных
подарков.
Предметов, о которых мы рассказали. После рождения этого мальчика, сына, когда у нормального человека, не правителя, с неограниченной властью, и к тому же в эпоху Средневековья, рождается ребенок, как правило, человек мягчает, добреет, светлеет, ну, что-то подобное происходит. Здесь, и это признают даже те авторы, которым ну, в чем-то симпатичен Хидэйоси, но у него есть привлекательные черты, он потерял человеческий облик, как и пишут об этом, в общем-то, все источники. Потерял человеческий облик, ему надо было расчистить торопливо. ему то ли 60-й, то ли 61-й год, даты всегда немножко разнятся, он не молод. И ему надо успеть для этого младенца создать условия передачи власти к нему, чтобы уйти из этой жизни. Он все-таки понимает, что из жизни-то он уйдет. Это он пока не забывает. Передать власть этому самому ребенку, а значит себе. Вот это не любовь к ребенку. Вот я много об этом прочла и поняла, что это не то общечеловеческое, светлое, гуманистическое чувство, любовь к ребенку. Это любовь и страсть даже к своей власти.
Надо напомнить еще, Наталья Ивановна, что все-таки не имея сына, он готовил себе преемника, своего племянника, который был им усыновлен. То есть, ну, сын. Сын, но когда рождается этот младенец?
Хиде Цугу, да. Этот тоже несчастнейший человек.
Его племянник, усыновленный.
Сын его сестры, да. Сын сестры Хиде Йоси. То есть кровный родственник, молодой человек.
Наследник.
А его он наследник, он объявлен наследником официально. Хиде Йоси даже ради этого отказался от должности Кампаку. Передал, сделал Кампаку его, чтобы все видели. Вот наш будущий правитель. Да. Что начинается после рождения этого последнего младенца? Безумие начинается. Несчастного Хиде Цугу, племянника, начинает обвинять во всем, что только можно придумать. Разврат, шпионаж, приверженность христианству, садизм. Вот все ужасное, что можно сочинить про человека, все сочинено.
Про своего племянника.
Да. И шпион, и предатель, и христиане ему нравятся, и развратник, и даже садист. То есть, ну, хуже, страшнее фигуры быть не может. И, конечно, его принуждают совершить сеппуку, раз уж он такой ужасный и чудовищный. Но как-то он уже сошел с ума, Тоётоми Хидэёси. Этого ему показалось мало. А принудив к сеппуке племянника, он приказал перебить всех близких ему людей. Это оказалось около 20 человек. Перебить зверски. Ну, пришли люди, неведомо кто, говорят, что это бандиты были всячески с большой дороги нанятые для этого Хиде Йоси, в масках и чудовищным образом зверски перебили этих людей, всех близких, и родных этого племянника, и просто его друзей, всех, кого смогли понять.
Для своего сына-младенца он это делает.
Он расчищает ему дорогу таким беззастенчивым способом. Но ему мало, что просто их перебили. Тот дворец, в котором это совершено, говорили, тот великий дворец Дзёракудай, там живет наследник, преемник. Этот дворец, где он принимал императора, мы не имеем возможности привидеть даже остатки этого дворца, он приказал его уничтожить.
Снести.
Это что-то безумное. Вот уже многие пишут, что признаки какого-то безумия начались. Неудача в войне с Кореей, которые его обескуражили. Припомним, как он писал о себе. Покорил Восток, покорил Запад, впереди покорение Китая. Так споткнувшись в Корее, которая не завоевана, хотя японцы побывали в Пхеньяне, они первом этапе войны успешном захватили столицу Кореи. Казалось, все будет хорошо. Убрали этого гениального Ли Сун Сина. Казалось, все будет хорошо. Ли Сун Син возвращен, новые победы корейцев, вся Корея полыхает в движении сопротивления. А как говорил Лев Николаевич Толстой, партизанская война не бывает неудачной. Она, ее или нет, или она есть. Если она есть, она удачна. Вот это во все времена, на все эпохи. И это крах, конечно, это крах человека, возомнившего себя равным величайшим завоевателем, мнившего себя выше, где-то уже с солнцем сравнивая, он приблизил себя к императору, делая императору подарки, он показал, кто есть кто. Он собирает некий совет из приближенных людей, среди которых есть, конечно, и Токугава, и Ясу, берет с них всякие клятвы в том, что они будут служить его сыну верой, правдой навсегда, что этот Хидэёри для них будет просто как родной. Они клянутся, все нарушат. Сразу, вскоре после ухода великого правителя, этой коронованной обезьяны, которую они ненавидят все больше и больше, по мере того, как он тоже теряет человеческий облик, перестает себя мыслить простым земным человеком, а кем-то стоящим выше, и они все нарушат при том, кто сменит Хидэйоси, а сменит его как раз Токугава Иэясу. Несчастный его сын Хидэйори будет жить в изоляции в Осаке, кстати, довольно долго, да. До 1615 года, когда ему будет примерно 20 лет. Этот юноша – жертва. Все они жертвы, эти династические, вот эти участники династических операций и замыслов. В Западной Европе я уже называла их династический товар. Вот династическим товаром были принцессы английского, французского, дворов испанского. Здесь это даже еще страшнее. Это просто какие-то жертвы на заклание.
Да, Токугава женит его на внучке своей.
Вроде бы.
Вроде бы.
А
вроде
потом прикажет покончить и с ним, и с внучкой, которая оказалась верной женой. Что-то такое. Власть делает с людьми что-то немыслимое. И, наверное, наш Хидэйоси очень поздно, за очень короткое время, чуть ли не за несколько часов до кончины, которая пришла к нему, находящемуся в полном сознании, сочинил прощальное стихотворение. «Я пришел, как роса, я уйду, как роса. Моя жизнь, мое творение в Нанива, это в Осаке, цитадель, не более чем сновидение сновидения». Ах, какое позднее озарение!
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» мы говорили о Японии. Кстати, мы не можем вам ответить на вопрос, как в Японии относятся к этому герою. По-разному к нему относятся.
Гордятся.
Совсем
против.
Все-таки гордятся.
Гордятся.
Он объединитель. Но он не смог заложить династию, ни политическую, ни царственную, скажем
ему
так.
Ему отдают должное, называют японским Бонапартом, что очень смешно. Но, в общем, гордятся.
Но зато его преемник Токугава положил начало 250-летнему сигунату Токугава. Может быть, когда-нибудь мы к ним вернемся.
Хотелось бы.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.